Глава 33. Если Фэй Симпсон была права, и Пол и его команда действительно искали ее, полагая, что она могла разгласить важные сведения о Поле, его бизнесе и его планах, тогда разумнее было держать ее как можно ближе к себе. Поэтому Себастьян и поселил Фэй в своем доме. Места было более чем достаточно. У Себастьяна и так уже жили и работали для его просторного домашнего офиса двое лучших, самых надежных ребят Рона. Фэй можно разместить в гостевой спальне, и тогда за ней смогут как следует приглядывать и Себастьян, и люди Рона. Рон идею одобрил. Перед тем, как уехать в Вегас, он нашпиговал камерами и микрофонами и комнату Фэй, и ванную комнату, которой ей предстояло пользоваться. За те две недели, что Фэй успела проработать шофером Себастьяна, ни он, ни ребята Рона ни разу не застали ее за попыткой что-то подслушать и подсмотреть. И по телефону она не говорила ни с кем, кроме своего парня Макса. Себастьян послушал записи и узнал, Макс крайне недоволен тем, что не может с ней видеться. Фэй сообщила ему, что ей дали более ответственную работу, которая отнимает больше времени, а если Макса это не устраивает, ну что ж, это его проблемы, у нее на первом месте карьера. Фэй не сказала, что ее новая должность — шофер. Макс думал, она до сих пор работает в Лос-Анджелесском центре красоты и здоровья. «Долго эти отношения не протянут», — подумал Себастьян. Было чудесное ясное воскресное утро. Себастьян стоял в ванной перед зеркалом, заканчивая бритье и разговаривая с Роном по подключенной к одноразовому телефону беспроводной гарнитуре. Рон больше недели провел в Вегасе, изображая усталого задрота из госорганов, которого начальство отправило выполнять унылое задание по проверке биографических данных Фэй Симпсон, потому что она подала заявку на должность, предполагающую работу с секретными документами. «Сосед оказался просто кладезем информации», — сообщил Рон. «Рассказал, что Фэй — единственный ребенок в семье, лет до 13 была настоящим сорванцом, часто дралась. О ее семье сосед мало что знал. Мать, по его словам, была человеком замкнутым, о своем прошлом не распространялась. Соседу казалось, что она о чем-то грустит, поэтому с расспросами он не лез. Но он вспомнил. Как-то раз, когда Фэй была совсем маленькой, года 3-4, мать на ее дне рождения призналась, что у девочки есть какие-то двоюродные родственники. Возможно, один из них и есть мальчик на фото. А что с историей о любовнике матери, который научил ее стрелять? Полностью подтвердилось. Сосед вспомнил имя парня, Дэрил Парсон. Вчера я его нашел. Сейчас он на пенсии живет в Сиэтле. Он потому и расстался с матерью Фэй. Получил должность в полиции Сиэтла, а она не захотела переезжать. Вот отношения и закончились. Мы с ним разговорились об огнестрельном оружии, и он рассказал, что Фэй этим делом заинтересовалась лет в 15. У нее был настоящий талант к стрельбе, так что Парсон ею занялся. Какое-то время она подумывала стать копом, потом оказалось, что у нее есть способности к картам, особенно к блэкджеку. А что было дальше, мы знаем. Себастьян ополоснул бритву и взялся за полотенце. А фотография? Ты ее ему показал? Я ее всем показал. Никто ничего не знает. Может, это ее двоюродный брат? А ее парень Макс? Я же тебе говорил, он чист. Мы их обоих проверили и перепроверили. Себастьян вышел из ванной, погруженный в раздумья. «Через час есть рейс», — сказал Рон. «Ты хочешь, чтобы я и дальше тратил тут время попусту, или лучше я вернусь и займусь нашей главной проблемой — Полом?» Он опять пропал. «Нет, он затих. Это другое. Он собирает войска и готовится нанести серьезный удар, это точно. И скоро он его нанесет. У него нет другого выбора. После того, что произошло в Лонг-Бич, он обрушится на тебя, на нас, со всей силой». «Возможно, ты прав. При всем моем уважении, я не хочу повторения того, что было в Лонг-Бич и Кадахи. А отсюда я нормально работать не могу». Себастьян был согласен с Роном. «Поезжай домой», — сказал он. «Но пусть твои люди приглядывают за Феей и ее парнем. Пол может что-то предпринять против них». Себастьян закончил одеваться и спустился. Фей сидела за кухонным столом, потягивая кофе, готовая работать. Бандаж она уже сняла. Рана в плече, как сообщила Майя, успешно заживала. Маленький шрам уже превратился из бледно-розового в белый и в течение недели обещал исчезнуть совсем. Фей встала из-за стола. «Кофе?» — спросила она. «Выпью в офисе». Себастьян много времени проводил в агентстве недвижимости, имитируя бурную деятельность. Подчиненные были рады его видеть, жаждали живого общения с начальством. Многие спрашивали о Фрэнке, где он проводит отпуск, хорошо ли ему отдыхается. Спрашивали, когда Фрэнк вернется. Себастьян вышел из дома следом за Фэй. Он увидел, как на другой стороне улицы, на углу магазина «Степлтон», затормозил темно-синий седан со стеклами, тонированными так сильно, что они казались черными. Себастьян подумал о пистолете, надежно спрятанном в плечевой кобуре под пиджаком. Обругал себя параноиком и идиотом. Не будет же Пол атаковать его здесь, у дома, посреди бела дня. Седан свернул на его улицу. Себастьян заметил на крыше две мощные антенны и колеса без колпаков. Машина спецслужб, никаких сомнений, и она ехала прямо к нему. Седан остановился у подъездной дорожки. Двигатель замолчал. Дверь со стороны водителя открылась, и наружу вышел одетый с иголочки высокий черный парень. Его пиджак был специально подогнан, чтобы силуэт не нарушал висящий на поясе пистолет, а у солнцезащитных очков были зеркальные стекла. «Он не за мной явился», — подумал Себастьян. Парень открыл пассажирскую дверь. На солнце сверкнули черные волосы до плеч. Их обладательница в джинсах и модных темных очках обошла машину. Она походила на Аву. «Твою мать! Это и была Ава! Что ей здесь понадобилось?» Мысли путались. Себастьян внезапно вспомнил ту ночь, когда подъехал к дому Авы и пообещал себе, что встретится с ней. Это обещание он не выполнил. Жизнь нарушила планы, а теперь Ава была здесь. Зачем? Он догадался, и горло словно стиснула невидимая рука, а сердце упало. Она знает, что я за ней следил. Каким-то образом ей стало обо всем известно, и она приехала положить этому конец. Нет, Ава не приехала бы сюда лишь за этим. А может, и приехала бы. Ава, которую он знал, разборок не боялась. Но она не стала бы брать с собой федерала. Фэй обошла Ягуар с другой стороны. «Идите в дом», — велел ей Себастьян. «Я позову вас, когда буду готов». Он направился по подъездной дорожке навстречу Аве. Федерал, а Себастьян не сомневался, что парень из ФБР, стоял в двух шагах позади нее. В груди у Себастьяна заметалась целая стая чувств, словно летучие мыши, залетевшие на чердак и не знавшие, как выбраться. Хотелось остановиться, перевести дыхание, осознать происходящее и, пожалуй, укрепить внутреннюю защиту. Себастьян толком не понимал, зачем ему это нужно. Разве только за тем, что Ава вблизи представляла собой зрелище куда более реальное и интимное, чем сквозь стекла бинокля. Ава остановилась. Ее лицо помертвело, она нетвердо держалась на ногах. Казалось, секунда-другая, и она упадет. «Что с тобой?» — бросился к ней Себастьян. «Что случилось?» В последний раз он видел слезы Авы в тот день, когда его приговорили к пожизненному заключению. И вот она плакала снова. Себастьян протянул к ней руки. Ава не вздрогнула, не отпрянула. А когда он обнял ее, погладил по спине, сказал, что все будет хорошо, он здесь, рядом, что бы ни случилось, он ей поможет, разрыдалась, уткнувшись ему в грудь. И так они и стояли. И Себастьян вспоминал, как когда-то, давным-давно, в мире словно не было никого, кроме них двоих, и их счастье. Себастьян не хотел приглашать Аву в дом. Федерал пошел бы с ней, и пришлось бы представлять им Фэй и парней Рона, а этого Себастьяну не хотелось. Поэтому он повел ее на задний двор, где можно было поговорить в приватной обстановке. Федеральный агент, Ава сообщила, что его зовут Тревор Рузвельт, любезно согласился остаться у машины, по крайней мере, на какое-то время. Ожидая, когда Ава заговорит, Себастьян напомнил себе, что сейчас он хоть и на открытом месте, но в безопасности. Дом, из которого стрелял Брэдли Гьюдри, теперь занимали люди Рона Волфа. Однако Себастьяна не покидало ощущение, что на спине у него нарисована мишень. Ава прочистила горло. «Моя дочь, Грейс, она носитель». В животе у Себастьяна словно образовалась черная дыра. «Ее похитили, — сказала Ава, — охотники за кровью». Черная дыра принялась разрастаться, она подбиралась к сердцу, к легким. Себастьяну стало тяжело дышать. Его переполняло сострадание, конечно, разумеется, но он чувствовал и кое-что еще. Слово «возбуждение» не совсем подходило, но было близко. Он был нужен Аве. Он не знал, зачем, пока не знал, но он был нужен ей, и это наполняло его надеждой и благодарностью. Словно бы Бог, Вселенная, неважно, кто или что, но что-то решило снова соединить их. «Когда это произошло?» «В пятницу, поздним вечером», — ответила Ава. «Она ехала домой из клуба. Говорила со мной по телефону, когда все случилось. Я все слышала». Ее нижняя губа задрожала, но Ава сдержала себя. «Хорошая новость. Они вышли на связь. В смысле, похитители». Это и впрямь была хорошая новость. Похищение носителей из богатых семей было частью новой кровяной экономики. И если кого-то злоумышленники действительно возвращали, то кого-то убивали, оставляя выкуп себе. Рассказывать об этом Аве нужды не было. Она читала те же статьи, что и Себастьян. «Сколько просят?»
20 миллионов,
— ответила Ава. «У тебя есть столько?»
«Нет». «Даже близко нет».
«Зато у меня есть», — подумал Себастьян.
«Пара щелчков мышкой, несколько минут, и деньги переведут на счет». Он мысленно поблагодарил Бога, высшую силу. Бог давал ему возможность сделать Аве добро и вернуть свою украденную жизнь. Это был его шанс. Но для этого необходимо придумать, как возвратить Аве ее дочку живой. Ведь если она умрет, или если, не дай Боже, ее уже убили, выкачав всю кровь, об Аве он может забыть.
«Что бы тебе ни понадобилось, — сказал Себастьян, — я помогу».
Ава сняла темные очки. Ее глаза покраснели и опухли от слез, но в них горел огонь, и Себастьян узнал женщину, в которую влюбился много лет назад, женщину, готовую драться. И голос ее был спокоен и тверд. «Себастьян», — начала Ава. Стоило ей произнести его имя, как кровь Себастьяна превратилась в горючее топливо. Оно побежало по его жилам, приводя организм в боевую готовность. Себастьян переключился в режим решить проблему.
«Я знаю человека, специалиста в этой области. Он активно сотрудничает с отделом по делам крови.
Полицию уже подключили».
«И кто занимается делом?»
«Альвис. Имени не помню».
«Марк. Детектив Марк Альвис. Информатор Рона в ОДК». «Прекрасно».
«ФБР активно подключилась к расследованию», — добавила Ава. «Мне сказали, что похищение людей — это их епархия». Себастьян это знал.
«А специальный агент Рузвельт ведет дело твоей дочери со стороны ФБР?»
Ава покачала головой. «Он просто привез меня сюда. Он отвозит меня к тем, у кого я прошу денег. А ведет дело Паркер, Гарольд Паркер. А другие Не помню, как их зовут». Она устало вздохнула, потерла ладонью лицо. «Они все слились у меня в памяти. Я не спала с пятницы».
«Сколько людей знает, что твоя дочь — носитель?»
«Я, мой бывший муж и ее терапевт. Кажется, больше никто».
«Ты больше никому не рассказывала?»
«Нет», — твердо сказала Ава. «Ни одной живой души».
«А Грейс? Может, она рассказывала?»
«Не верю, что она стала бы рассказывать подругам, даже самым близким. Мы с раннего детства объясняли ей, как важно держать эту информацию в тайне, но...» Ава вздохнула. На лице у нее появилось выражение, которое Себастьян за прошедшие годы сотню раз видел у отцов и матерей. Маска самообмана и медленно тающей надежды. «Чарльз — это мой бывший муж. Утверждает, что никому не рассказывал, даже членам своей семьи». Себастьяну показалось, что он различил в ее голосе нотку неуверенности. Ава сказала: «Чарльз отвез Грейс в ту новую компанию, где ей имплантировали в ладонь крохотный чип с GPS. Сигнал шел отлично. Похитители как-то о нем догадались, нашли, где он расположен, и...» Ава не закончила фразу. Себастьян сделал это за нее и избавились от него. Ава обхватила себя руками и посмотрела в сторону бассейна, как раз туда, где стоял Себастьян, когда в него выстрелили. «В полиции мне почти ничего не говорят», — сказала она, — «и в ФБР тоже».
«Зато, подозреваю, они усиленно следят за тобой».
Ава удивленно повернулась к Себастьяну. «Следят», — ровным голосом подтвердила она. «Как ты догадался?»
«Насколько мне известно, это стандартный протокол. Им нужно исключить тебя из списка подозреваемых. Не часто, но все-таки случается, что семьи носителей инсценируют похищение, надеясь сорвать большой куш.
Наша семья не такая.
Я этого и не предполагал, я лишь хотел...
Они просто делают что-то для проформы. Собирают информацию, составляют отчеты. Грейс для них лишь очередное дело. Очередная циферка в статистике. И они не могут. Все эти дела. Их слишком много. Детей похищают.
Ава, погоди. Я хочу...
Ее увезли насильно. Под прицелом. Ее выволокли из машины за волосы.
В тот день, когда Себастьяна приговорили к пожизненному, ему показалось, что его тело просто исчезло. Какое-то время его сознание словно парило в воздухе, свободное, спасшееся от кошмара. А потом его жестоко вернули обратно, и весь ужас случившегося обрушился на Себастьяна, бессильного, беспомощного. Все это он пережил еще раз, когда Ава снова разрыдалась. Он положил руку ей на плечо и осторожно попытался притянуть Аву к себе. Она не двинулась с места, и Себастьян провел рукой по ее спине, чувствуя напрягшиеся от страха мышцы.
«Послушай меня», —
сказал он мягко, но настойчиво. Взгляд Авы блуждал по глади бассейна, не находя пристанища.
«Ава, посмотри на меня».
Ава послушалась, и Себастьян продолжил.
«Ты не одна. Я помогу тебе. Я готов тебе помочь, понимаешь? Я рад, что ты ко мне пришла».
Она заглянула ему в глаза, словно ища в его словах некий скрытый смысл.
А может, он там и был, если вспомнить, сколько безумных глупостей Себастьян сделал ради любви, ради нее. «Мы, — сказал Себастьян, — найдем твою дочь».
И увидел в глазах Авы нечто, заставившая его, неведомо почему, подумать о набирающем скорость поезде.
«Нашу», — сказала Ава. «Грейс — наша дочь».